пользуясь непрерывно существующими организованными коммерческими и политическими сношениями с западноевропейскими государствами, эти варяжские элементы очередных посольств задумали предпринять нечто на свой страх, а именно, злоупотребляя своим посольским положением, выдать свой авантюрный план за прямое поручение княгине Ольге. Они даже торопились, ибо наступил уже срок конца опекунского положения Ольги над властью Святослава, знаменосца язычества. Русская летопись об этой бесславной авантюре хранит скромное молчание, а западные летописцы громко кричат. Так называемый продолжатель Регинона, половины X века, современник, под 959 год сообщает: «Пришли к королю Оттону I Великому, как после оказалось лживым образом, послы Елены, королевы Ругов, Хелене Регине Ругарум, которая при константинопольском императоре Романе крестилась в Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и священников». Под 960 год идет продолжение о том же. Король праздновал праздник Рождества Христова во Франкфурте, где Лебуций из братьев монастыря святого Альбана в Майне, досточтимым епископом Адальдагом, посвящен в епископы Ругам, Генти Ругарум. Под 961 год читаем: «Лебуций, которого в прошедшем году некоторые дела удержали от путешествия, умер 15 марта сего года. В преемнике ему посвящен Адальберт из братьев монастыря святого Максимина в Трире. Его, Адальберта, благочестивейший государь с обычным ему милосердием, снабдив щедро всем нужным, отправил с честью кругом». 962 год. «В этом году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы для Ругов, ибо не преуспел ни в чем том, зачем был послан, и видел все свои старания напрасными. На обратном пути некоторые из его спутников были убиты, а сам он с великим трудом едва спасся. Перц монумента Германии». Продолжатель Регинона буквально повторяет летописец саксонский, Аналиста Саксу. Летопись Гильдесгеймская конца X века под 960 год повествует: «Королю Оттону пришли послы русского народа, русцы гентис, и просили его, чтобы он послал им одного из своих епископов, который показал бы им путь истины. И говорили, что хотят отстать от своего язычества и принять христианскую веру. Король внял их просьбе и послал по вере католического Fide Catholicum епископа Адальберта. Но они, как показал исход дела, во всем солгали». Эту летопись буквально повторяют с некоторыми добавлениями летопись Квидленбургская, XI век, и Ламберт Ашифенбургский, XI век. Летопись Квидленбургская после слов «во всем солгали» добавляет: «потому что и сам указанный епископ не избежал смертельной опасности от их коварств». Летопись Корвейская пишет под 959 год: «Король Оттон, по прошению русской королевы, послал к ней Адальберта, инока нашей обители, который впоследствии стал первым епископом в Магдебурге». Дитмар Межеборский, Мерзебургский, 1018 год, об Адальберте Магдебургском сообщает, что раньше он был посвящен в предстоятеля Руси, но оттуда был изгнан язычниками. В указе императора Оттона о поставлении Адальберта в архиепископы Магдебургские тоже упоминается, что раньше он был назначен и послан в проповедники кругом. «Ругис олем предикаторем дестинатум эт миссум». Император Оттон Великий в истории западных европейских миссий представляет собой памятную фигуру по его активности. Он увлекался даже насильственным обращением полабских славян, река Эльба по-славянски Лаба. В этой области Оттон учредил целых 6 миссионерских епископий во главе с Магдебургской митрополией, которую и был награжден вернувшийся из своей неудачной киевской миссии Адальберт. Уж если летописцы-современники и близкие к ним панегиристы успеха в западной миссии сами свидетельствуют по свежим следам происшествия, что все это приглашение якобы самой Ольгой и иерархии от Оттона есть чистая фикция и авантюра лукавых послов, то нам нет решительно никаких оснований допускать даже коварное попустительство во всем этом деле самой княгини Ольги. Нет нужды ограждать память святой княгини Ольги и той любопытной справкой, которую откопал Карамзин, что около этого времени одна из династических родственниц императора Оттона, а именно Хросфита Хелена фон Россов, в монашеском чине побывала в Константинополе, где выучилась греческому языку, что она именно, миссионерствуя на острове Рюгене, обитатели которого назывались руянами, приглашала туда миссионеров, и что якобы там, на Рюгене, и потерпел крах Адальберт. Явное искажение очень точных летописных строк во имя одного гадательного сходства имен. Бурная, темпераментная и предприимчивая до мегаломании княгиня Ольга тем и замечательна в своей христианской программе и в своем христианском поведении, что она не превратила своих христианских убеждений, своей миссионерской и церковной программы в программу политического переворота и захвата власти. Она и к главному виновнику неудачи всей ее жизни, к своему сыну Святославу и к его законным правам наследства, поставила себя в подвижническое и духовно красивое положение и любящей матери, и подлинной христианки. Наша летопись формулирует это так. «Живящий же Ольга с сыном своим Святославом, и учашить и мати креститеся, и не брежаши того не воуши приимати, но аще кто хотяши креститеся, не броняху, но ругахуся тому. Неверным бо вера христианска уродство есть. Яко же бо Ольга часто глаголошить, аз сыну мой Бога познах и радуюся, аще ты познаешь и радоватися почнешь. Он же не внимаше того глаголя, как у аз хочу, ин закон приятия один, а дружина моя сему смеятися начнуть. Она же рече ему, аще ты крестишися, все имуть тоже створите. Он же не послуша матери, творяше норовы поганские». Итак, Ольге не удалось использовать срок своего регенства до 952 года. Это первый этап до десятилетия Святослава. Не следующий этап с 952 по 957 годы, до 15-летия Святослава, для проведения общего крещения Руси без насилия сверху и революции. Не успев в своем последнем предприятии провести крещение всего народа под знаком династического союза с Царьградом, Ольга должна была удовольствоваться уже тем эволюционным результатом, что самого Святослава, ведомого языческой партией, она воспитала в духе полной толерантности к тому неограниченному росту христианства в населении, которое мы зафиксировали к концу жизни Игоря. По летописи никаких препятствий ни в военной, ни в служилой среде, близкой к княжескому двору, принимать христианство не было. Надо было иметь только мужество выносить насмешки отныне самоуверенных язычников, соправителей Святослава. План официального введения христианства по возвращении из Константинополя для Ольги закрылся. Но, сойдя со сцены правительственной, Ольга по ее заслугам имела привилегии отставной возглавительницы государства и автономной хозяйки в своих частных дворцовых имениях. И здесь имел свободу приложения ее миссионерский активизм. В этом смысле надо понимать фразу монаха Иакова, что по возвращении в землю русскую из Царьграда Ольга требеща сокруши. Разумеется, полностью она могла проводить это только в пределах своих личных дворцов и поместий. Так надо толковать и рассказ жития в степенной книге. Ольга прибыла в место близ реки Великой, где был тогда большой лес и многие дубравы. Здесь, увидев видение, она предрекла построение города Пскова и в нем храма Святой Троицы. Возвратившись в Киев, посла много злата на Плескову реку, на создание церкви Святой Троицы. Ольга стремилась воплотить наглядно христианизацию страны в храмосоздательстве. На такое обобщение наталкивает запись в одном пергаменном апостоле начала XIV века. «В те же день, 11 мая, священие Святые Софья Киеве в лето 6460-е, 952 год. В самом Киеве, где-то на своей территории, Ольга сочла нужным осветить церковь во имя мировой славы, Царьградской Софии. Это гармонирует с известным теперь нам большим замыслом Ольги. В глубокой старости, за 80 лет, Ольга скончалась и была на указанном ею месте погребена по христианскому обряду. Летопись завершает повесть об Ольге тирадой подобной художественной лирике богослужебных стихир. «По трех днях умре Ольга, и плакася по ней сын ее, и внуцы ее, и люди все плачем великим, и несоши, и погребоши ю на месте. И бе заповедала Ольга не творите тризны над собою, бебо имущи презвутер, сей похорони блаженную Ольгу. Си бысть предтекушей крестьянстей земли, аки денница пред солнцем и аки зоря пред светом. Си бось яше аки луна в нощи, так и си в неверных человецах светящийся аки бисер в кале. Кальни бо беше грехом, не омовений крещеньем святым. Сибо омыся купелью святою, и совлечеся греховная одежа ветхого человека Адама, и в новый Адам облечеся, ежи есть Христос. Мы жерцем к ней, радуйся русской земли познанье к Богу, начаток к примирению быхом. Си первое в ниде в царство небесное от Руси, сию бо хвалят Русти и сынови, аки начальницу, ибо по смерти моляше Бога за Русь. Святой Владимир, создав десятинную церковь, перенес сюда останки Ольги и положил их в каменной гробнице. При монгольском разрушении храма в 1240 году мощи могли быть совершенно разграблены и уничтожены. Но ставший через 400 лет митрополитом киевским энергичный Петр Могила при реставрации запущенных и злостно разрушенных киевских храмов открыл, по его убеждению, останки Ольги. Однако в XVIII веке, под цензурным давлением правительства, Синод скрыл эти останки, не ручаясь за их подлинность.